Корякин за спорт.
Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Я Кирилл Зангалес, спортивный журналист. Мой соведущий Сергей Корякин, который сейчас играет в турнире звезд в Москве, но успевает подключиться к нашему эфиру. И у нас в гостях сегодня третий раз подряд человек из мира баскетбола. Мы с Сергеем договорились, что потом по баскетболу будет большой перерыв. Но мы не могли пригласить Петра Губанова, у которого сложилось определенные обстоятельства. Есть о чем нам сегодня порассуждать. Петр, Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Серег, хочется у тебя все-таки сначала спросить, как твой турнир? Я вот, к сожалению, приболел, тоже вот еле дошел до эфира, вот не добрался до твоего открытия, был на прошлом турнире, мне очень понравился размах, очень понравился состав. Давай пока ты и Пете расскажешь, и нам расскажешь, как у тебя там дела, и как все проходит.
Пока что сыграно 2 игровых дня, соответственно, 6 партий в быстрые шахматы. Я в тройке, скажем так, лидеров. Вот мой личный результат, что я 2 партии выиграл и 4 завершил в ничью. Ну, так все хорошо, все нормально, боремся. Еще осталось 3 игровых дня, то есть еще 1 игровой день в быстрые шахматы и еще 2 игровых дня в блиц. Вообще состав очень сильный, поэтому здесь загадывать невозможно. Все конкуренты сильные, поэтому хочется вот как-то проявлять стабильность, идти дальше, но там уж будь как будет. Но вообще турнир замечательный, хочется поблагодарить организаторов и сказать, что достаточно уникальный формат этого турнира, что это не только турнир для сильнейших шахматистов России и сильнейших иностранцев, но и великолепный детский фестиваль, где участвует очень много детей, и несколько сотен детей участвовало в отборе, и 100 детей участвуют в финале детском, где они играют на той же площадке, что и гроссмейстеры, и могут воочию наблюдать, как мы играем, фотографироваться, общаться. Ну, это здорово, это передача опыта молодому поколению.
Это Думаю, действительно это здорово. Тем более, когда сейчас проходит так мало турниров. Давай последнее закончим. Во-первых, приходите все в Крокус Сити Холл, приходите, пока идет турнир, у вас будет возможность посмотреть на живых легенд шахмата, взять, наверное, автографы, сфотографироваться. Давай закончим про турнир тем, через недельку подведем итоги. А сегодня скажи состав, пожалуйста, чтобы все-таки люди знали, кто сейчас играет в Москве.
Состав, ну, значит, к сожалению, в последний момент не смог выступить Владимир Крамник, он был в стартовом составе, но его пришлось заменить. Значит, выступают сильнейшие россияне, это, ну, кроме меня, это Грищук, Артемьев, потом выступают трое представительниц прекрасной половины человечества, это Лагно, Асаубаева и Горячкина. Потом несколько иностранцев, это Тимур Раджабов, это индус Раунакса Двани и испанец Франциско Вальехо. Но вообще, учитывая общую политическую ситуацию, очень здорово, что организаторы сумели договориться со всеми иностранцами, что они приехали и выступают у нас. Это просто замечательное достижение.
Да, это действительно прекрасные новости, тем более, когда играет испанец, если там индусы, я думаю, никаких проблем не имеют с приездом в Россию, то браво Вальехо, что приезжает в Москву. Жаль, что нет Владимира Крамника. Хорошо, да, Сергей, да. Я сегодня, несмотря на твою заднятость, сумел, надеюсь, тебе помочь с подготовкой к нашему интервью. Действительно, третью неделю у нас баскетбол, но вот будем говорить мы не совсем чуть-чуть о баскетболе, хотя о нем тоже. Ну, давай, задавай тон нашей беседе, а дальше уже Петя и я к тебе подключимся.
Да, вот, Петр, я хотел начать с приятного, что Химки на вас могли обидеться гораздо раньше, когда вы, играя за Нижний Новгород, забили кольцо Химок победный трехочковый. Давайте вспомним этот матч и как удалось прервать их победную серию из 18 матчей.
Еще раз здравствуйте. Ну, блин, в моей истории баскетбольной это, правда, такое самое яркое событие было. Это был успешный сезон для нас, Нижнего Новгорода, да. Я считаю, что в тот год клуб записал себя в историю, да. Если посмотреть на бюджет Нижнего Новгорода и на бюджеты именитых клубов, ну, мы сейчас понимаем, да, когда говорим про ЦСКА, про Химки, На тот момент в лиге выступал Литовос Ритас, да, их бюджеты колоссально отличались от бюджета Нижнего Новгорода.
Не все деньги решают.
Да, да. Вот, и несмотря на это, с нашим составом, с нашим тренерским коллективом, вообще с нашим, то есть, баскетбольной семьей Нижнего Новгорода мы сделали такой результат, да. Мы все можем записать это для нас там, в историю, да. Это было плей-офф, сезон 2013-2014. После, получается, в 1/8 мы выбили Астану, Казахстан. И вышли на Химки, да. Тогда они шли, по-моему, да, 18 побед подряд, да, они шли по всем катком. Вот, собственно говоря, первый матч, ну, как многие говорят, и, наверное, он имеет право на существование, здесь, конечно, это, отдать должное всей команде, да. Первый матч, у нас там заруба очково-очково, и в концовку все так складывается, что там последние секунды, прям буквально одна атака остается, и наше владение, и мы проигрываем. Вот, тренер доверяет атаку эту мне, рисует комбинацию в тайм-ауте, мы ее разыгрываем, и успех. Это был, наверное, переломный момент, это была в серии первая игра, это всего лишь в серии мы повели 1-0, да. Вот, серия была до 3 побед. Но это такой психологический удар.
Ну, конечно.
Это явно время показывает, что это был психологический удар по Химкам. И мы такую команду во всех смыслах, да, по бюджету, большая, там, с большой буквы они там в Евролиге участвовали, в Еврокубке. На тот момент они в Еврокубке. Мы сломили их этой победой и дожали серию 3-0 в сухую. Но это очень большой показатель был для нашего клуба, для нашей команды.
Ну, вообще, такое, ну, в кино только видишь, или когда ты каждый день ходишь на баскетбол, редко вообще встречается, когда вот какие-то чувства, когда команда проигрывает -2, и ты вот кладешь в таком ответственном матче 3.
Ну, это было непередаваемо, правда. Это столько было эмоций у меня, у всей нашей команды, у тренеров, у игроков. Это круто. Это прям память на всю жизнь. Честно, не раз уже было такое, что пересматриваешь этот момент, мурашки по коже, и это круто, правда.
Ну, у нас с Сергеем был в гостях менеджер Нижнего Новгорода, Сергей Панов. Мы очень много говорили о команде. И мы еще обязательно поговорим о том сезоне, потому что он действительно был сезон уникальный. Вот. А, наверное, сейчас вернемся к следующему вопросу, который Сергей подготовил, и поговорим уже о такой теме, о которой действительно надо говорить.
Ну да, второй вопрос уже такой, к сожалению, менее приятный. Как так получилось, что вы теперь часто сидите не на баскетбольной скамейке, а на судебной?
Вот так вот, да. Дело пришло к тому, что фактически Петр к нам пришел из зала суда в студию. Давай попробуем разобраться в этом деле и поговорить о нем подробно. Так что, Петь, рассказывай, вот у тебя есть такая возможность.
Ну, ситуация, как, к сожалению, показывает практика в спорте, я думаю, это не только в баскетболе, да, ну, сейчас в конкретной ситуации точно скажу за баскетбол, что с очень частой периодичностью к русским игрокам в нашей же стране, я считаю, какое-то неуважительное отношение, да, почему нас перевело меня и клуб на другую площадку, потому что у меня был контракт на 2 года, да. Все мы понимаем, контракт это там, все расписано, все элементарно, все понятно, все по пунктам. То есть у меня за 2 года было 20 зарплат. То есть я получил 18 зарплат, последние 2 зарплаты клуб категорически отказывается мне платить и считает, что...
Ты на них не наиграл, да?
Да, да, можно сказать так, наверное.
Ну, на самом деле, кажется, на все так просто. Есть контракт, он подписан. Приходится в суд, говорят, ребят, вот подписанный контракт. Вот какие основания выносит клуб для того, чтобы, например, не выплатить эти 2 зарплаты? Я так понимаю, что карьеру ты по причине здоровья завершил. Вот, другой профессии, как, простите за тавтологию, профессиональный баскетболист у тебя нет, и... Я так понимаю, что эти 2 зарплаты, они необходимы жизненно тебе и твоей семье. Чем апеллирует Химки? Я очень долго работал с этой командой, правда, не с нынешним руководством, с Виктором Алексеевичем Бычковым. И, в принципе, знаю его как порядочного человека И вот он всегда свои договоренности выполнял.
Виктор Алексеевич, да, это большой человек. Я, на самом деле, это же мое второе пришествие было в Химке. Первый раз я приехал туда молодым в Суперлигу Б. Провел там 2 сезона. То есть вообще в целом с Химками, честно, у меня такая приятная история, такая ностальгия, когда я подписал заново контракт и вернулся. У меня это было, знаете, такое тепло на душе. Я приехал в Химки с ностальгией, потому что до этого все было прекрасно, все было хорошо. Так сказать, большой путь в профессиональном спорте, наверное, вот он начался со второй команды Химок. Вот. Чем они апеллируют? Честно, это как бы сложно описать все коротко.
Ну, в 2 словах, по-бычейски, да, как вот как за чашкой чая, да, на кухне, да. Просто тема очень интересная. Не ты первый человек, например, который мне говорит, что клубы не выполняют обязательства. И хотелось бы эту тему поднять и услышать. Причем мы с Сергеем всегда, у нас нет никакой предвзятости, если там... Ты наш товарищ, и у нас есть общие товарищи. Это не значит, что мы там стоим целиком за тебя. Если у Химок будут желания, пожалуйста, кто-нибудь может из руководства прийти на эту передачу. Мы услышим их версии, зададим им такие же честные вопросы. Ну, давай все-таки попробуем разобраться. Вот конкретно, почему не хотят платить 2 зарплаты, и о какой сумме идет речь, не думаю, что этот секрет.
Угу. Да, я думаю, уже, честно, там настолько... грязная, так сказать, идет борьба, что уже нету там секретов в цифрах. Смотрите, не заплатили 2 последние зарплаты, общей суммой они выходят $100 000. Вот. Мы долго там, мы в течение года пытались договориться, ну, чтобы нам закрыли этот долг, по обоюдному согласию, чтобы не было никаких судебных там разбирательств, споров, да. Вот, Химки категорически были против, пришлось обратиться в суд. Мы пошли через суд, подали на первую инстанцию. Все начиналось неплохо, да. Видно по отношению судьи, лояльной к нам, по отношению к ним, да, там, что судья как бы пока все неплохо на нашей стороне, потому что, в принципе, это дело такое правовое, да, и у нас не было сомнений, что мы проиграем.
А почему? Почему не было сомнений, что проиграете?
Я скажу, я не первый спортсмен, который судится за эти 2 зарплаты, это пандемийный срок, да. И у меня есть, я не буду называть там клубы, фамилии, но конкретно есть вот у меня друг, который там, он... Я могу именно его назвать, да, но он не единственный, опять же, и я не единственный, кто выиграл, как положено, в первом заседании, это Андрей Кощеев. Он судился со своим клубом, и он выиграл это дело вообще без всяких, как сказать, подводных камней. Пришел в первом заседании, победил, забрал и ушел. Я знаю, другие игроки судятся со своими клубами. Тема такая, что все игроки выигрывают. Просто у кого-то вопрос вот этой суммы, да, кому-то одабривают полностью, кому-то чуть меньше, но все побеждают. И у всех, знаете, как-то идет эта борьба. Ну, там, они не согласны, клубы, да, там, игроки. Приходит суд, тихо, спокойно, мирно судится, по закону все решается, и как бы расходится, и все выплачивают, да. У нас история другая. У нас какие-то подводные камни появляются, все так сложно идет. И первую инстанцию, когда мы проиграли, мы были очень удивлены. И у меня адвокат вышла с здания суда, только на лестницу наступила, а я ей уже скинул ссылку, что Химки победили суд. Ну, это вы же понимаете, так быстро это все не может быть. Как бы это уже заготовка была. Люди шли и понимали, что процесс уже сейчас будет вынесен в их пользу, да. Вот. Mm-hmm. Начиналось все нормально. И получается, они всяко разные какие-то документы, какие-то доводы приносили. Им во всем отказывали. Химки пытались перенести суд в спортивный арбитраж. Судья им отказала, оставила, признала наш трудовой договор. То есть все шло так, что в нашу пользу. И просто в последнее... У нас первая инстанция была 5 заседаний, по-моему, или 6. И в последнее заседание мне мой адвокат пишет, что вообще просто судью как будто подменили. Вообще другой отзыв, что ли, в нашу сторону. Ну и все так и получается, что принимают в первой инстанции дополнительное соглашение, какое-то непонятное для меня, потому что я его не подписывал, он с непонятным номером от контракта, да, вот, и приобщают к делу. При том, что в деле этот, в процессе мои оригиналы контрактов с другим номером, они принимают это доп-соглашение, которое с другим номером контракта. И якобы в этом доп-соглашении моя зарплата из 50 тысяч долларов уменьшается до 300 тысяч рублей. Это очень, блин, это очень забавно было. Я, честно, я был как бы в шоке. Для меня необъяснимо. И у нас дальше идут
процессы. То есть, получается, это был документ, который тобой не был подписан, правильно?
Он, знаете как, у нас есть регламент, да? У нас все контракты подписываются на двух... у нас в контракте два языка. Русский, английский, подпись генерального менеджера клуба, печать, подпись агента, подпись игрока. Ну и как минимум дальнейшие все там дополнительные соглашения, контракты подписываются, составляются в формате два языка, и минимум подпись клуба и игрока на каждой странице и уведомление агентам. Тут приносится дополнительное соглашение из двух листочков. На последней странице, где реквизиты, есть мои подписи, и я не скажу, что это я ставил эти подписи. Ну, суть не важна. Суть в том, что там, где последняя страница, чисто реквизиты, мои подписи, а первая страничка просто формат А4, напечатанный на компьютере. Прописана сумма моей зарплаты, и все. И ни одной подписи. Ни клуба, ни моей.
То есть, это, в теории, эту бумагу можно любую сделать?
Да, вы же можете любую бумагу распечатать и степлером.
Почему такой явный довод не устраивает суд, это непонятно. И давай все-таки разберемся, а чем аргументировали химки? Они могли сказать, да, если мы помним, все работодатели, наверное, во всех профессиях пытались под коронавирус как-то там под пандемию не выплатить зарплату, срезать ее, да, ну, все пользовались своим шансом. Здесь, я так понимаю, что химки первые сказали, сделали? Ну, во-первых, вы не играете в Евролиге, да, в этот год. Не было матчей. Соответственно, не хотелось платить полную зарплату, если по-человечески говорить. Это так, то есть вы типа не работали, вы не играли матчи. А раз вы не играли матчи, а просто тренировались, ну, ничего, потерпите, снизим вам зарплату. Так это по-человечески выглядит?
Ну, как бы, да, было... Посыл был такой, да. И я со своей стороны скажу, что... Я знаю клубы, которые, несмотря... Это было рекомендацией, по факту, Евролига для нас, для моего контракта. Ну, для меня они никто, да. Я знаю, что были клубы, которые сами вышли с предложением к своим игрокам, и они договорились, несмотря на рекомендации, они договорились, было рекомендации две последние зарплаты не платить, они договорились сами с игроками, заплатили еще по одной зарплате. Игроки подписали дополнительные соглашения, разошлись. Кто-то, я знаю, в клубах не согласился, забрал тоже там по суду, да. У нас история такая была в команде. Как я понимаю, кроме меня все согласились. Но, извините, ситуация у всех разная была. Там были мои партнеры по командам, которые имели действующий контракт. Ну, в реальности вы понимаете. Ну, не согласиться и бодаться с клубом, у которого у тебя действующий контракт, ну, это глупо, правильно? Никто бы не делал этого.
Ну, потому что на следующий год еще работать, играть все вместе. У тебя контракт заканчивался.
Да, были игроки, у кого также заканчивался, и они ждали продления и понимали, что, ну, если они сейчас будут спорить с клубом, то это тоже шансы на продление, да, умирают. У меня, я понимал, у меня травма. По моему мнению, очень... Как бы на это повлиял баскетбольный клуб «Химки», да, потому что с медициной там...
Но мы отдельно вернемся к этому вопросу.
Суть не в этом. Я понимал, что все, как бы, мое будущее вообще в баскетболе под большим вопросом, и я точно понимаю там на 1000%, что клуб не выйдет ко мне с предложением о продлении, да. И я понимаю, что, ну, по закону это мои две зарплаты. Это незаконно, и я...
И деньги не маленькие, я замечу. Да. Это можно там, не знаю, квартиру приобрести, это можно там жить на эти деньги.
Кирилл, в реале, как бы, я понимал, что я уже в тот год в основном, как бы, уже свои деньги тратил. Мне потом впоследствии никто не компенсировал это. И я понимал, что у меня еще, я остаюсь без контракта с семьей, да, там, с детьми, и меня еще дальше ждет, мне нужно вопросы решать с ногой. Я понимаю, что у меня дальнейшие траты, и они неизвестно, там, какая сумма будет, да. Вот. То есть я единственный, получается, не согласился. Вот.
Но... Сереж, извини, пожалуйста, Пепель, мне интересно, а вот у тебя были когда-нибудь подобные моменты в жизни, если, условно говоря, ты подписывал на турнир какие-то деньги, и потом организаторы платили или меньше, или вовсе отказывались?
Были, да, конечно, такие случаи были. Я помню, что я играл на российской лиге за клуб. за, по-моему, самарский клуб. Но это не суть важно. Там был бизнесмен, который спонсировал команду, а потом он просто разорился. И там уже, я так понимаю, что не один я попал, а очень многие люди. Ну, а что потом с него взять? Все уже, человек банкрот.
Но при этом у тебя был подписанный контракт на этот турнир? Да, был, все официально было?
Все было официально, все было прозрачно, но опять-таки что-то получать по суду, судиться с человеком, который обанкротился, ну как-то я просто в тот момент, мне еще тем более 16 лет было, я уже шел дальше, тем более были определенные успехи. И,
не до этого как бы, да, просто забыл, поиграл и забыл.
Да, да, но вот здесь все-таки другая ситуация.
Но тебе вот как видится, вот сейчас пришел Петр, которого ты не знал, вот он рассказал простую ситуацию. Был контракт, 2 месяца зарплаты, ребята говорят, не было игр в Европе, вы бездельничали, вы только, типа, может быть, плохо тренировались, за это вам деньги не положено. Да иди нафиг из клуба, и никаких тебе 2 зарплат. Будешь рыпаться в суде, суд мы выиграем. Вот это так выглядит пока.
Ну, я... Все достаточно просто. С моей точки зрения, я всегда за спортсменов, потому что это мои коллеги, и я всегда их поддерживаю. И тем более знаю, сколько спортсмены из разных видов спорта занимаются. И бывает так, что и со здоровьем, потом вот мы про травму поговорим, но это же во многих видах спорта случается. И спортсмены, на мой взгляд, их труд, он должен быть оплачен. Вот поэтому я на стороне спортсменов, и, конечно... Но это не значит, мы всегда ждем и выслушаем мнение с той стороны. Конечно, если представители клуба «Химки» готовы к нам прийти, то пусть приходят.
Можно я сделаю поправку? Когда был вопрос о подписании дополнительного соглашения отказаться от зарплат, посыл был такой, да, что сезон приостановлен, если игр не будет, как бы, ну... Зачем платить, да? Но сейчас в суде спор идет о том, они об этом не говорят, это логично. Сейчас спор идет о том, что моя зарплата вовсе, оказывается, была 300 тысяч рублей. Они не говорят, что я незаконно должен получить эти деньги, да, требую. Они говорят о том, что его зарплата 300 тысяч рублей, и он получил даже больше, мы ему переплатили, как бы.
То есть в этом ужас, понимаешь, Сергей? Ужас-то в этом.
Появляются левые дополнительные соглашения. Да. Да, так это
то есть люди
так,
не говорят, мы тебе не должны. Они не признают контракт, который был заключен на 50 тысяч долларов.
Конкретно они говорят, что зарплата 300 тысяч рублей. То есть в суде мы говорим, ребят, вы 18 месяцев платите по 50 тысяч долларов, там, по курсу ЦБ у нас копейку в копейку, и вы приносите дополнительное соглашение на 300 тысяч рублей.
На 2 месяца,
какое-то,
да?
Ну, чем-то вы можете обосновать, хоть одна выплата, выплаты ни одной нету. А они говорят, вот есть заработная, у нас по выписке банка заработная плата 50 тысяч там каждый месяц, да? А они говорят, там 300 тысяч это зарплата, а остальное это бонусами добивается до 50 тысяч. Но при этом...
Сейчас,
дальше,
Петя, да, извини, перебью, да, мы вернемся к этому, да, разговору. У нас, к сожалению, уход сейчас на новости, и сразу же после выпуска новостей мы продолжим этот интересный разговор.
Корякин. За спорт. В эфире «Радио Спутник».